Настоящий ученик, он всегда занимает такую активную позицию, поскольку без активности самого ученика учение в него не проникнет. То есть он должен применять учение в своей жизни так, чтобы оно ему приносило настоящую пользу. И учение, собственно, которое мы практикуем, оно предназначено для того, чтобы мы могли активно преобразовывать реальность, как внутреннюю, так и внешнюю.
И практиковать дхарму – это означает не только делать асаны, пранаямы, это означает не больше, не меньше строить новую жизнь и идти к новой жизни, ту новую, которую нам предстоит ее создать. Строить новый тоннель реальности. И этот тоннель реальности – нам не построят государство, люди со стороны. Этот тоннель реальности построим мы его или не построим. И все это зависит от нашего творчества, таланта, способности, намерений, силы концентрации, приверженности, самоотдачи. И такой тоннель реальности обычно в учении называется мандала. Нам необходимо такое поле просветления. Поскольку если мы такое поле просветления не создадим, то всегда энергия сансары будет всегда доминировать. И даже если мы некоторое время практикуем где-то в дхармацентре или в группе, затем мы выходим, но мы вынуждены подстраиваться под энергией, которая совсем не соответствует ни нашим убеждениям, ни нашим состояниям, ни нашему видению. Возможно, вы задумывались об этом. И есть два выхода. Первый выход – это отвергать, отрицать реальность, занимать негативную позицию по отношению к миру, думать, это все мирское, все люди пребывают эти в невежестве, я с этим не имею ничего общего. Но с такой позицией вы вряд ли вообще сможете адекватно жить в обществе и в мире, и вы даже не сможете соответствовать своему статусу ученика-мирянина. Тогда вам надо будет подыскивать какую-нибудь обледенелую гору с пещерой. Но это очень нелегко и непросто с такой позиции вообще как бы. Да и по большому счету она не совсем соответствует уж воззрению лай-йоги. Есть другая позиция, когда вы думаете, я буду здесь таким шпионом, засланным в сансару. Я не буду отождествляться, это все иллюзия, я буду здесь проводить такие свои игры. Меня это ничто не привязывает. Это может быть так, но в конце концов... Сознание, оно ведь обуславливается, и рано или поздно эти игры, они все равно проникают в ваше сознание, и ум чувствует, что хорошо в них втянут. И есть третья позиция, это когда вы думаете, а собственно, какой мир мне нужен вообще? А в каком мире я вообще хотел бы жить? Понятно, этот меня не совсем устраивает. Отрицать я его не могу, поскольку другого у меня нет. И тогда вы приходите к выводу, тогда, может быть, мне надо создать собственный мир, тот мир, который бы я хотел создать. И тогда вы задумаетесь, а какой бы я мир хотел создать? Именно эта позиция принята у нас в учении лай-йоги как концепция пурушартхи, активного самопроявления. Активное самопроявление – это не значит, что вы отправляетесь куда-то в массы, на площадь, с горящими глазами проповедуете, стараетесь всех обратить в свою веру. Нет, на самом деле этого делать не следует. Активное проявление означает, что вы используете ту ясность, ту творческую силу, тот талант для того, чтобы создать некий свой мир, пригодный для духовной практики, как минимум. Поскольку если вы хотите дальше прогрессировать, стать настоящими мастерами, Вам нужны определенные условия, ретритные помещения, в том числе для темных ретритов. Для длительных практик нужен определенный тоннель реальности чистого видения, который мог бы давать вам поддержку. Нужна сплоченная санга, коллективный разум, интегральный интеллект. Если вы будете действовать поодиночке, такие индивидуалы, атмавичарики, независимые, божественно гордые очень, то вряд ли вы серьезно продвинетесь. Потому что мир уже существует, уже есть интегральный разум мира людей. И этот интегральный разум, он как бы сансарный, мирской, кармический. И вы, как единица, вы перед ним немного значите. Вы даже ничего не значите перед ним. Он просто вас сбивает и все, и даже не спрашивает. И именно для этого существует третья драгоценность – Арья-санга, святая община, святое сообщество. Многие страшатся каких-либо формализованных отношений, общин, говоря, мы адвайта, мы выше всего этого, и мы вообще боимся таких отношений. Это новые связи какие-то, новые привязанности, лучше быть таким независимым орлом одиноким. Но на самом деле это не совсем верная позиция. Истинная санга, истинные взаимоотношения вас правильные, самайные духовные взаимоотношения вас никогда не ограничат и никогда не обусловят. Это не мирская структура с формализацией, с начальниками, где у вас какие-то обязанности и прочее. Святая община, санга — это духовное сообщество, духовная семья, близких по духу практикующих, каждый, который внутри нее, каждый остров. Каждая целая вселенная, она основана на тонкой духовной самае, а не на каких-то формальных отношениях, принципах начальник-подчиненный или мирских привязанностях. Это такой интегральный, распределенный разум, который сообща позволяет всем практикующим удерживать общее намерение, общую санкальпу, помогать друг другу и продвигаться в духовной практике. И древние тантрийские принципы существование древних риш и ситхов примерно строились именно на этом. Я ученикам говорю, вам не обязательно как-то строго посещать каждое занятие от хармацентра. Или там, от вас не требует такой отчетности. Вы можете это делать, можете практиковать самостоятельно. То есть у вас всегда есть выбор, всегда есть гибкость, всегда есть возможность. Вопрос в том, что санга – это такой своего рода интегральный, поддерживающий друг друга распределенный разум. И если такая санга будет набирать силу, будет создана, вы обретете сами большую шахту, увидите, как вы растете в процессе таких взаимоотношений. Потому что обойтись без взаимоотношений в социуме вы вообще не сможете, в принципе, поскольку человек – существо социальное. И если вы не выбрали жизнь отшельника, такого юродивого адхуты, который там при виде людей танцует, как умалишенный, или плюется, так, чтобы от него люди быстрее шарахались, отстали, то так или иначе вам придется вступать в различные взаимоотношения. И вы видите, что все равно вы вступаете в различные взаимоотношения, тогда можно подумать, как эти взаимоотношения очистить, одухотворить и создать другой, альтернативную организацию взаимоотношений, альтернативную, более чистую мандалу взаимоотношений, построения. Основанную сугубо на дхарме, более свободную и основанную на самае. И если мы сможем проявлять такую активную позицию, соблюдать принцип самае, то мы обязательно сможем создать фантастический мир нашей будущей жизни. Мир мандалы, в котором все ваши желания и намерения будут реально проявлены даже в материальном мире. И принцип служения – это такое активное преобразование, когда мы строим свой тоннель реальности. Вот есть христиане, у христиан есть свои храмы, иконы, традиции и прочее. А вот вы адвайтисты, а у вас много храмов в России? Что-то не видно. И это ваша карма такая, ваша судьба, значит. То, что ваша дхарма в этом мире не проявлена, не доминирует. И меня всегда это озадачивало. Я думал, какова значит моя миссия здесь? Может быть, мне следовало в Индии родиться, а я ошибся адресом, может быть, при рождении. меня не тянет к христианству, меня тянет к всеединству всех религий и, может быть, и к адвайте, разумеется. Тогда я думал, а почему же я здесь оказался? Здесь нет ни одного храма адвайтийского. И какова тогда моя позиция по отношению к этому миру? Я подумал, возможно, моя судьба такова для того, чтобы все это здесь проявилось. И тогда я подумал, а почему бы нет? Почему бы Россия не стать полноценной адвайтической страной или страной единства всех религий? Тогда у меня возникло видение тысяч храмов адвайты по всей России, в каждом городе, в каждом дхармоцентре. Храмов единства всех религий, которые не отвергают друг друга, а уважают все религии. Это взгляд интегральный, который именно присущ восточной философии, который гармонично вплетает в себя любые учения и любые дхармы. И тогда я подумал, что если у вас есть достаточно шакти, санкальпы, намерения, творческого сознания, и вы опираетесь на свою дхарму, то вы вполне это можете реализовать. Именно это и есть принцип служения. И я читал как-то однажды слова вайшнавского святого проповедника Шрилы Прабхупады. И он писал, что лучший способ не подвергаться сансаре – это самому на нее активно влиять. То есть вы не можете выбирать. Здесь так, либо она на вас влияет, либо вы на нее влияете. Процесс влияния – это излучение определенной шакти. И сансара всегда излучает на вас определенную шакти. Вот мы приехали в Петербург, и сразу такое. Информационная волна. После Дивьялоки, где там лес, дома, там плакаты, машины, вокзалы, люди. И ты как бы чувствуешь так себя немного в легком присутствии. Другого уровня. Но я подумал, но можно ведь по-другому. Можно, приехав наоборот, дать даршан Санкт-Петербургу. Когда не он на тебя влияет, а ты на него влияешь. И ты можешь дать более тонкий и более глубокий даршан. Даршан мудрости и даршан ясности. То есть ты можешь сам излучать атмашакти, если у тебя эта атмашакти достаточно реализована, пестована и накоплена. И вот эта позиция, давать даршан реальности, это позиция истинно практикующего, когда он достаточно глубоко укоренился в созерцательном присутствии. Она и называется пурушартха. Творческая сила самопроявления. Разумеется, не каждый из нас пока готов к подобному творческому самопроявлению. Тем не менее, если вы занимаетесь созерцанием и у вас есть определенные успехи в духовной практике, этот период обязательно наступает. И я за то, чтобы практикующие творчески проявлялись, чтобы их талант, их гениальность, их интеллект, их мудрость и ясность просто фонтанировала. То есть, вот я часто иногда ученикам из монахов говорю, смотрите, мирские люди, даже не практикующие, не знающие о природе ума, отправляют ракеты в космос, построили метро, создали автомобили, нанотехнологии. Из них просто бьет ключом творческая энергия. А что у вас не так? Пожалуй, вы должны быть более творческими, чем мирские люди. Ведь вы претендуете на божественные качества, божественную гордость и ясность. Это означает, что у вас всего этого должно быть в избытке. Таким же образом мы можем проявлять пурушартху на благо дхармы. И если мы сможем активировать свою талантливость, интуицию, творчество, гениальность, то мы обязательно можем создать такой тоннель реальности и жить в таком тоннеле реальности. И существует принцип организации, который называется принцип ветвящейся бифуркационной сети. Бифуркационная сеть – это означает ячейка или сообщество разумов, которое в точках перехода создает новые ответвления, и в ней постоянно появляются новые мандалишвары. Другими словами, когда возникает проблема, появляется какой-либо новый талант или новая гениально одаренная личность, она занимается этой проблемой или направлением, и оно полностью развивается. Когда возникает другой какой-либо вопрос, появляется другой талантливый человек, и он его развивает. Таким образом, появляется постоянно множество таких небольших мандалишваров, и в конце концов все пространство становится полностью очищенным, освещенным. И вот если в дхармоцентрах ученики примут этот принцип, такой организации сангхи, они могут достигать больших успехов в своем служении. Ну, вот это примерно все, что я хотел сказать. Я думаю, если мы создадим хорошую, стабильную, сплоченную сангу, хороший дхармоцентр с ретритными помещениями, с храмами, где можно будет проходить практики, определенное информационное поле, это поле будет разрастаться, то количество духовной энергии и благословляющей силы, которая будет нисходить, оно, несомненно, также будет увеличиваться. И я думаю, пришло время практикующим ученикам проявить такую активную форму пурушартхи, самопроявления, ну, в первую очередь, на благо самих себя. Поскольку принцип служения предполагает осознанную вовлеченность в дхарму, то есть это не то, что мы где-то, находясь на расстоянии, получаем некоторое учение и выполняем самостоятельно некоторые практики. Он предполагает изменение вектора смысла, изменение определенной ценностной мотивации. Когда ты начинаешь думать, а, собственно, какова моя позиция по этому поводу, каким энергиям я служу и какие энергии я хотел бы развивать, какова вообще моя миссия. И принцип божественной гордости, один из таких принципов, это зарождение миссии. Может быть, об этом пока еще рано говорить, тем не менее, миссия сейчас дремлет в ваших сердцах. Она дремлет пока в ваших кармах, она еще не очищена и не раскрыта. Принцип миссии – это принцип божества. Божество, оно не имеет желаний, целей, эгоистических стремлений, если это просветленное божество. Если оно не сходит куда-то в мир явлений, оно имеет только миссию. Миссия – это означает освещенная свыше определенная цель, превосходящая даже его самого. Допустим, рождается аватар Вишну, его миссия – восстановить дхарму на земле. Или будущий Калки аватар рождается, его миссия покарать асуров, установив, поддержав баланс. Таким же образом, миссия каждого из нас, как потенциального божества, она тоже дремлет в нашем сердце, и она проясняется не сразу, а со временем, по мере очищения потока нашего сознания. Это подобно тому, как если бы какой-либо человек из власти, допустим, из ООН, пришел в какую-нибудь тюрьму. Ему не надо находиться в тюрьме. Но у него есть миссия наблюдать за правами человека, за соблюдением прав человека. Он находится в тюрьме с определенной целью и способствовать улучшению прав человека. И сам он не заключенный, сам он свободен от всех этих законов. Но у него есть определенная миссия. Таким же образом, когда мы практикуем принцип божественной гордости, мы обнаружим, что мы освобождаемся от законов этого мира, от законов сансары. Понемногу мы как бы становимся более свободными от всех мирских желаний, от социума, от условности, привязанности и прочего. Но с другой стороны, у нас может быть колоссальное непонимание, а что я тогда вообще здесь делаю? И у нас постоянно может быть такая мысль. Может, мне надо вообще уйти от этого мира, если я от всего этого освобождаюсь, если я не разделяю те ценности, те установки, какие есть в обществе, значит, мне надо что-то делать. И вы чувствуете одновременно, что вы не можете уйти от этого мира, поскольку есть определенные еще кармические долги и задачи, которые надо отработать. А с другой стороны, вы чувствуете, что имеете мало общим со всем из этого. И вы чувствуете, что вы не знаете, что с этим делать, если долгое время у вас начинается такая хроническая какая-то неудовлетворенность этой окружающей реальностью. Но если вы проясните цель вообще пребывания здесь, вот смыслообразующий вектор, миссию, тогда вы поймете, я, находясь в этом мире, могу кое-что сделать для него. Я могу сделать его лучше, красивее, духовнее, гармоничнее, и я могу в этом приложить определенное участие. Может, не в больших каких-то масштабах, хотя бы в локальных, тем не менее, я могу как-то вложить этот кирпичик в сторону того, чтобы мир стал лучше. Я могу чуть-чуть сценарий будущего немного улучшить силой своей санкальпы, намерений и своими действиями. Это и есть принцип зарождения миссии. И думаю, если вы занимаетесь созерцанием, и ваша ясность нарастает, вы сами придете к такому же убеждению, что принцип практикующего – это быть светом для окружающего. И чем больше вы будете проявлять собственного внутреннего света, тем больше этот свет будет инициировать свет в других. И наступит такая каталитическая реакция. Если этот свет наступит в других, то те другие передадут еще другим, кто с ними связан. А те другие передадут третьим. И таким образом замкнется целая цепь, и во всем мире наступит такая каталитическая реакция, когда внутренний свет людей начнет менять окружающую реальность, и мы увидим, что реальность, оказывается, может быть изменена к лучшему, что она не такая уж и не поддающаяся. И такой принцип всеобщего просветления издавна существовал среди святых, и он назывался на языке тамильских ситхов «Аруппадай» — указание пути просветления всем и каждому. Это не означает буквально, надо понимать, что вы говорите, я знаю путь просветления, вот я буду тебе указывать. Разумеется, мы действуем тонко, гораздо более тонко. И учение, и вообще путь, он никогда не навязывается. Скорее, мы способствуем раскрытию внутреннего света в других через определенные тонкие методы. И также есть на языке ситхов такое понятие «лока санграха» — всеобщая гармония, процветание и просветление. То есть «лока» означает «мир», «измерение». Допустим, лока — мир людей, земля. Санграха означает всеобщее благоденствие или просветление, процветание. И вот эти два термина, арупада и лока санграха, они очень важны в плане понимания своей миссии в этом мире. И когда вы углубляете свою ясность, вы понимаете, насколько важно быть таким излучателем этого света, не пассивным его потребителем. Когда получаешь свет и потом перерабатываешь его в тамос. Получаешь еще и снова он у тебя почему-то в тамос перерабатывается. А когда получив свет, ты пытаешься зажечь свой собственный свет. И духовный учитель, он видит свою миссию не в том, чтобы быть некой звездой, которому поклоняются множество людей, а в том, чтобы сделать звездой каждого ученика, чтобы каждый ученик стал сам светом и мандалишваром. То есть он будет рад, когда каждый из его учеников проявит свою творческую силу, талант, пробуждение, сотворить собственную мандалу. Я думаю, даже зарождение санкальпы, намерения – это уже такой большой шаг, который позволит развиваться группам практикующих, дхармоцентрам и принципу служения. Ну, если у вас есть вопросы вот по этой теме, вы также можете их обсудить.
Скажите, пожалуйста, а вот вы сказали миссию. Миссию каждый человек должен сам открыть в ходе своей практики реализации, либо это может гуру подсказать?
Гуру может подсказать, но он склонен к тому, чтобы ученик сам ее открывал, поскольку это связано с тонкими склонностями, предпочтениями и кармическими связями. Разумеется, эта миссия, она как-то должна быть в общем контексте духовной практики. Если вы подумаете, моя миссия — открыть сеть ресторанов Coca-Cola, я скажу, извини, это совсем не из той оперы. Имеется в виду, что гуру может задать общее направление, но конкретные склонности ученика он выясняет сам.
А является ли то, что в группе у каждого ученика проявляются энергии гуру через какое-то служение? То есть один вдруг раз раскрылся в одном служении, другой в другом. Может быть, это и есть проявление вот этой подсказки гуру, и вот, значит, ученик вот раскрывается в служениях, как бы вот свою миссию вот проявляет. Я понятно задала вопрос?
Думаю, да. Поскольку если у вас глубока гуру-йога, то настраиваясь на бхаву, эта бхава, она всегда работает, и она открывает какие-то тонкие части вас, и можете это рассматривать как подсказку. Не всегда подсказки выражаются в словах. И важно, когда вы открываете вот этот поток энергии внутри, и вы чувствуете, это ануграха шакти, просветляющая сила. И мы, в общем, себя отождествляем как практикующие свою миссию в первую очередь с ануграха шакти, с просветляющей духовной силой Абсолюта. У Абсолюта есть множество шакти, силы творения, поддержания, разрушения, некоторые шакти мирные, некоторые гневные. Также силы безграничной свободы, знания, воли, действия. Но особо важной для нас является ануграха шакти. Это сила привнесения божественного, проявления божественного, просветления, очищения разума. Сила пробуждения. Именно ее используют святые, когда обучают учеников и передают другим учения. И мы стараемся чувствовать себя настроенными на ануграха шакти, проводниками ануграха шакти. И вначале мы можем думать, ну что это за сила, и как это ее можно почувствовать. Но через некоторое время мы действительно начинаем ее чувствовать как внутренний свет, который идет как извне, от линии передачи, от практикующих, от Всевышнего Источника, так и изнутри от нашего собственного сердца. Все то, что просветляет. Ануграха шакти подобно такому мощному лучу света или мощному освещающему лазеру. И чем больше мы открываемся и доверяем ей, опираемся на нее, служим ей, тем больше ануграха шакти нам дает. Чем больше мы себя убираем, больше пустотными становимся, объединяем свое созерцание с этой шакти, тем больше эта шакти начинает действовать через нас. Мы становимся словно таким проводником, медиумом. И эта сила в конечном счете обнаруживается не как внешняя, а как наша собственная. Потому что изначально ануграха шакти, она идет не откуда-то извне, она идет из нашего собственного высшего Я. Часто в текстах говорят, что ануграха шакти, она не склонна размениваться по мелочам, она привлекается чем-то таким оригинальным, глобальным, выдающимся, таким глубоким. И если вы хотите ее привлечь, это как капризная такая женщина или девушка, которую нелегко так, в общем, просто так с ней установить отношения. Вы должны как-то вот проявить себя, сделать что-то такое выдающееся, чтобы она обратила на вас внимание. Ну, проявить какую-то талантливость, гениальность или изобретательность. И по мере нашей практики мы обнаруживаем, что наша миссия – это быть проводником этой просветляющей силы. А как она проявится, это зависит от склонностей. Но она может проявляться как угодно, через написание мурти, икон, через написание музыки для баджанов, через строительство храмов, через психологическую помощь и консультации других, через обучение других йоге, через руководство, организаторскую деятельность, через ученую деятельность, написание научных трактатов или какие-то исследовательские работы. Тем не менее, ты это явно чувствуешь как проявление ануграха шакти, когда ты служишь силам просветления, внося свой вклад.
Еще вопрос по поводу чистого видения в танке. Но получается так, что мы все-таки из-за своего кармического видения начинаем относиться друг к другу, как в миру принято. То есть либо это привязанность, либо какая-то критика, оценки. Вот что посоветуют с вами для того, чтобы отношения в группе развивались по-другому, нежели в миру?
Есть такая хорошая практика, которая выполняется в полнолуние раз в две недели в монастыре, когда все монахи собираются, бреют головы, зачитываются правила вина и монашеской дисциплины. Если кто их отклонился или нарушил, он встает и говорит «признаю», а если серьезно нарушил, раскаиваюсь. То есть монахи постоянно как бы раз в две недели так критически себя оценивают, осматривают и очищают, корректируют себя. И это очень полезная практика. Я не предлагаю мирянам жить по правилам монашеской вина, и да это и невозможно. Но что-то наподобие вы можете делать и для себя, собираясь в дни полнолуния, раз в две недели, и критически рассматривать свое поведение, свои взаимоотношения, как оно относится с наставлениями святых, с принципами сама, и там, где вы сами это увидели, Вы можете выполнять такое очищение самай, но на таком собрании просто по очереди зачитывать какие-то положения из текстов, и потом такой человек поднимается, делает намасте и говорит: ну, признаю, я вот хочу вот в этом раскаяться, или я вот хочу изменить свое поведение или свое отношение по этим вещам. И если раз в две недели вы стабильно и регулярно можете это делать, это будет приносить большую пользу, поскольку практика такого коллективного признания, она всегда очень хорошо влияет. Говорят, даже серьезные прегрешения при признании перед каким-то коллективом практикующих дает большой очистительный эффект. Второе, это касается личной практики каждого. Принцип соблюдения самай. Просто помнить, что соблюдение самай – это нечто очень важное. Это не дань какой-то политкорректности или толерантности. Это нечто более глубокое, это эзотерический принцип, когда мы стараемся поддерживать чистое видение, соблюдать тантрийские самай, если мы ученики одного гуру, строить правильно чистые взаимоотношения с братьями и сестрами по дхарме. И главное здесь, что мы пытаемся сверять свое поведение с наставлениями святых. И часто бывает, мы забываем или куда-либо отклоняемся, но если мы читаем, что по этому поводу говорится о священных текстах, то мы примерно понимаем, в каком направлении двигаться. И когда вот возникают какие-то такие вопросы, которые нужно разрешить, то можно вот на таких собраниях периодически такие наставления зачитывать, хотя бы раз в две недели. Это будет полезно. Принцип чистого видения означает, мы смотрим на другого как на божество. Может быть, и мы не видим божество, но, по крайней мере, мы пытаемся видеть в другом человеке божество. Мы знаем, внутри него есть божество, просто оно еще не проявлено, не открыло свой потенциал, невидимо другим, но, несомненно, оно есть. И когда мы видим это божество, мы в душе ему делаем намасте, поклон, то есть мы его уважаем, почитаем. Даже на относительном измерении человек может нам казаться глупым, невежественным, там еще каким-то. Тем не менее, не следует его осуждать и не следует однозначно выносить о нем оценки. Надо думать так: это просто мое видение. Я просто глубины его еще не вижу. Мой взгляд не очень глубок. И даже если этот сам человек в себе не видит божество, благодаря чистому видению вы можете увидеть это божество в нем. И это божество достойно уважения и почитания, впрочем, как и все в мире. И вот воспитывание такого благоговейного, возвышенного видения мира – это прямой путь к реализации чистого видения и единого вкуса. Очень важное качество практикующего, потому что чем дальше вы растете в духовной практике, тем глубже ваше чистое видение, тем меньше нечистого видения в вашем уме. Есть такой святой Сон Чоль Сеним. Он писал: «О, Мара, почитаю тебя, как Будду». Все почитают Будду, но никто не почитает Мару. Но я думаю, даже Мару надо почитать, потому что и Будда, и Мара есть выражение одного и того же принципа. Если возникают еще какие-то подобные проблемы во взаимоотношениях, видении, оценках друг друга, очень полезно также писать на эту тему какие-либо трактаты. Допустим, если в монастыре у монаха возникают какие-то проблемы с соблюдением принципов, заповедей, взаимоотношениями, ну вообще с чем-либо, то ему дается такое задание – написать на эту тему трактат. Написать трактат на 10, может быть, 20 страниц. Это означает проявить некоторую ясность в этом направлении, изменить свой ум. Сделать такое магическое подношение.
А трактат – это значит рассуждение, да? Логическое рассуждение или…
Ну, скажем так, на основе священных текстов, высказываний святых надо прояснить какой-либо вопрос. Ну, именно, допустим, вопрос, как следует строить взаимоотношения братьям, сестрам по дхарме? Или что значит по-настоящему проявлять чистое видение? Тогда вы берете, собираете множество различных источников, литературы, сравниваете их, цитируете и приходите к неким умозаключениям, выводам. Именно как именно это надо делать. И то, что было раньше неясным, становится прозрачным и понятным, как на ладони. И после такого трактата вряд ли ваше мировоззрение уже останется прежним. Почему возникают вообще духовные проблемы или в взаимоотношениях, или вообще где-то? Отсутствует ясность, знание и понимание, как это именно можно правильно делать. И как только вы устраняете эту неясность, то и проблема исчезает.
Объясните еще раз, пожалуйста, чтобы было понятно. То есть вот, значит, мы видим все как чистое видение, всех людей как божества. И то есть это как бы вот такое абсолютное видение. И где момент перехода в относительное видение? То есть когда надо проявлять какие-то действия? Вот вы говорите, что тут надо действовать, это значит, что такое. То есть в какой момент абсолютное переходит в относительное, и надо начинать что-то действовать? Потому что, вот, допустим, мы видим человека как божество, а этот человек нас обокрал. То есть мы все равно должны видеть его как божество.
Так это вы видите, что он вас обокрал. Он вам дал дарш на течение привязанности от материального. И даршин единого вкуса и устранение эго. Надо продолжать видеть дальше в чистом видении. На самом деле...
Никаких мер не предпринимать. То есть обокрал, но и слава Богу, пусть идет своим имуществом.
По этому поводу мы проясним. То есть на самом деле чистое видение, оно никогда не должно заканчиваться. Оно, однажды начавшись, не имеет тенденцию заканчиваться, а имеет тенденцию только нарастать, продолжать и углубляться. Причем постоянно, непрерывно. Но с другой стороны, параллельно чистому видению, ну, существует, ну, обыденное видение, которое тоже нельзя полностью сбрасывать. Скажем так, у вас могут быть два видения, и одно обыденное, мирское, и второе чистое. Но они идут параллельно, одновременно. Но при этом чистое доминирует. Это не означает, что надо отказаться вообще от обыденного видения. Мне один человек сказал: хорошо, если вы все видите в чистом видении, вот, допустим, встретится вам человек и захочет вас побить. А что вы ему будете намасте делать? Но однажды я вообще-то так и сделал. И тогда такой человек, пьяный человек, когда я стоял на остановке еще в 2000 году на Украине, и он начал ко мне приставать и затем ударил по лицу. Вот. И я стоял и проповедовал ему, пытаясь пробудить его сознание. Он ударил второй раз, но увидел, что мое сознание как ни в чем не бывало. Я ему продолжаю улыбаться и проповедовать. Это было для него большим шоком. Он развернулся и в таком невменяемом состоянии убежал куда-то. Но я сказал тогда: ну даже если как-то ситуация так сложится, я не прекращу своего чистого видения. Возможно, мне просто надо избежать этой ситуации. Или как-то ее разрешить, но мое чистое видение, оно обязательно останется. Поскольку даже в чистом видении не всех энергий надо касаться. Не все ситуации ты можешь сам освободить. Не настолько ты велик еще. Даже если ты видишь это в чистом видении на уровне воззрения, то на уровне поведения ты вполне можешь избегать одних ситуаций или стремиться к другим. Здесь важно понимать разделение воззрения и поведения. Воззрение – это ваше внутреннее видение, поведение – это то, как вы ведете себя на относительном уровне. И вот воззрение и поведение – это две такие параллельные линии, которые идут вместе, не прерываясь. Воззрение в абсолютном – внутри, поведение в относительном – наружи. И вот чистое видение, допустим, когда вас человек обокрал, оно у вас должно продолжаться. Вы продолжаете до самого конца рассматривать его в чистом видении. Тем не менее, на относительном уровне вы ведь тоже и себя рассматриваете в чистом видении. Вы можете попытаться проявить другую лилу, пресечь его каким-то образом из сострадания. Как угодно, вы также можете проявляться. Чистое видение не возбраняет вам проявляться, избегать каких-либо энергий, пресекать их в меру вашего понимания. Это есть такой анекдот вообще на тему дхармы, когда один вор украл, совершил какое-то преступление и, ну, что-то украл. И когда он украл, то его посадили в тюрьму, и вор, начитанный в Бхагавадгите, он начал говорить: На самом деле, это Кришна пришел под моим видом к тебе, и он решил дать тебе урок непривязанности. Здесь все принадлежит Богу, а ты, похоже, этого не понимаешь, поэтому ты меня посадил за решетку. А судья сказал: ну, не беспокойся, тебя не повесят. Кришна же сказал, душа неуничтожима, ты просто повисишь. Чего тебе бояться? То есть судья включился также в чистом видении в другую лилу. Таким же образом, на относительном уровне, находясь в чистом видении, вы можете вполне гармонично манипулировать, оперировать разными энергиями. Те энергии, которые нежелательно избегать, и в этом нет противоречия. И где здесь момент перехода? Ну, здесь не то, что есть переход, а здесь параллельно два видения. Они всегда существуют параллельно. Но вы руководствуетесь в первую очередь чистым видением. То есть чистое видение доминирует всегда.
Ну правильно, если я в чистом видении, допустим, вижу, что все принадлежит Богу, то какая мне разница там, типа, моя эта квартира или от меня ее украли, там, типа, я стала бездомной. То есть получается, как бы, в принципе, все равно. А на относительном видении очень даже не все равно, где жить. И поэтому как бы так непонятно получается.
На относительном уровне вы руководствуетесь ясностью, которая оценивает обстановку, которая оценивает ваш уровень, ваши нужды, ваши кармы, социальные условия, множество относительных, вторичных факторов. И тогда вы вырабатываете определенную целевую установку, смысловой вектор. Здесь нет каких-то заданных каких-то инструкций. Все это зависит просто от вашей ясности и способности интегрироваться.
В принципе, здесь как бы я рассматриваю ситуацию относительно себя и как бы для себя решаю, что, соответственно, как бы моей внутренней сущности, ну как, ближе. Или пойти бомжеваться, или начать там, допустим, судиться, или там обратиться к бандитам. То есть, да, вот такой вариант. Правильно я понимаю?
Ну, примерно так, если убрать, обратиться к бандитам. То есть вы несете ответственность. Ваше сознание – это тоже часть божественной энергии. И эта божественная энергия также имеет право на выбор, понимание и прочее. Вы принимаете на себя ответственность. И вот эта возможность принять ответственность – это и есть искусство Пурушартхи, силы самопроявления. Обычно люди боятся принимать ответственность. Не говоря уже за большие какие-то вещи, они боятся принимать ответственность даже за собственную жизнь. Но принцип божественной гордости – это принятие ответственности. Вы готовы, должны быть, принимать ответственность по различным решениям. Ответственность – это фактор Дева, божества. Тот, кто не готов принимать ответственность, ну, не сможет проявиться как девата, мандалишвара, божество. На этом закончим.
Oh.